Глава 28. Башня Гэнджей. Близилась ночь, и путникам не оставалось ничего другого, как разбить лагерь тут же на склоне, неподалеку от путевых врат. Точнее, два лагеря. На этом настояла Фейли.
«Послушай», — недовольным тоном сказал ей Лойл, — «пути мы прошли, свое обещание я выполнил, а стало быть, нечего тебе командовать».
Фейли подбоченилась и воинственно вздернула подбородок, намереваясь сказать какую-нибудь колкость, но тут вмешался Перин. «Да ладно, Лойл, чего там?» — произнес он. «Было бы о чем говорить. Я устроюсь в сторонке». Агир посмотрел на Фейли, которая, как только поняла, что спорить Перин не собирается, повернулась и направилась к девам. Потом покачал лохматой головой и шагнул к Перину и Гаулу. Однако юноша знаком попросил его вернуться к Фейли. Перину хотелось надеяться, что женщины этого жеста не заметили. Он и Гаул расположились в шагах в 20 от компании Лойла. Хоть врата и заперты, кто знает, чего можно ждать от этих подозрительных воронов. Перину не хотелось отлучаться от Фейли слишком далеко. Будет ворчать, но и пусть, ему не привыкать. Он так настроился не слушать ее протесты, что его раздосадовало, когда Фейли не стала возражать. Не обращая внимания на боль в боку и бедре, он расседлал ходока, снял седельные сумы с вьючной лошади, стреножил обоих коней и надел им на морды торбы с овсом и ячменем. Здесь, в горах, свежей травки не больно-то пощиплешь. Ее тут не найдешь. А что можно найти? Он надел на лук тетиву, положил его поперек колчана поблизости от костра, а заодно высвободил из ременной петли топор. Пусть будет под рукой. Гаул помог ему разжечь костер. В молчании они подкрепились хлебом, сыром и вяленой говядиной, запив все это водой. Солнце уже спряталось за вершины гор, резко очертив пики и окрасив багрянцем нижние края облаков. На долину, как пуховое одеяло, опустились тени, повеяло холодком. Отряхнув крошки с ладоней, Перин достал из сумы добротную теплую куртку из зеленой шерсти. Надо же, он и не думал, что за время пребывания в Тире настолько привык к теплу. Сидевшие возле своего костра женщины, само собой, ужинали отнюдь не молча. Оттуда доносились смех и голоса, а когда Перин разобрал, о чем они говорят, у него покраснели уши. Впрочем, что с них взять? Женщины вечно мелют языком без удержу. Лойл тот вообще отодвинулся от них, хотя и недалеко, чтобы оставаться на свету, и теперь безуспешно пытался погрузиться в чтение. Болтушки, скорее всего, и не догадывались, что смущают Агира. Они, небось, полагали, что говорят тихонько, и их никто не слышит. Даже Лойл. Накинув куртку, Перин уселся у костра напротив Гаула. Аилец, похоже, вовсе не замечал холода.
«Ты знаешь какие-нибудь забавные истории?»
«Забавные истории. Вроде и знаю. Но так сходу ни одной не припомню». Гаул бросил искоса взгляд в сторону второго костра, откуда доносился смех.
«Жаль. Люблю, знаешь ли, посмеяться. А помнишь, что я тебе говорил про солнце?» Перин громко расхохотался, да так, что Фейли и девы непременно должны были услышать.
«И про женщин. Конечно, помню».
Смех у соседнего костра стих, но скоро зазвучал снова. Но ничего, все равно они поняли, что и другим есть над чем посмеяться. Перин мрачно уставился на огонь. Раны у него болели.
«Это место», — немного помолчав, заметил Гаул, — «напоминает мне нашу трехкратную землю больше, чем другие мокрые земли. Конечно, здесь слишком много воды, деревьев, да и деревья эти очень большие. Но все это выглядит не так странно, как те места, которые вы называете лесами».
Здесь, на месте гибели Манатерена, почва была не слишком плодородна, а редкие деревца приземистые и корявы. Из-за частых ветров они, казалось, жались к земле. Трудно было отыскать хоть одно высотой более 30 футов. Перину все вокруг казалось непривычно пустынным. Он и не думал, что совсем недалеко от дома есть такие дикие места.
«Хотелось бы мне взглянуть на твою трехкратную землю, Гаул. Может быть, ты и увидишь ее, когда мы покончим со здешними делами. Может быть. Особой надежды на это у Перина не было. Точнее, не было ни малейшей. И он мог бы так и сказать Аильцу, но не хотел об этом не только говорить, даже и думать.
«Стало быть, это и есть Манатерен. А ты, значит, манатеренской крови?»
«Здесь был Манатерен», — поправил Аильца Перин. «Ну, а насчет крови, наверное, так и есть. Трудно было поверить, что в тихих деревеньках и на маленьких хуторах Двуречья живут потомки последних манатеренцев. Но так утверждала Морейн. Древняя кровь сильна в Двуречье. Так она говорила». «Все это было давным-давно, Гаул», — продолжал Перин. «Теперь мы мирные земледельцы, пастухи, а не грозные воители великой страны». Гаул чуть улыбнулся.
«Ну, если ты так считаешь. Я видел, как вы исполняете танец копий. И ты, и Рандал Тор, и тот малый по имени Мэтт. Ну, раз ты говоришь, не воители...»
Перин пожал плечами. Как же он изменился с тех пор, как покинул родные края. И не он один. Ранд с Мэттом тоже не те, что прежде. И дело не в его глазах, не в волках и не в способности Ранда направлять силу. Они изменились внутренне. Вот в чем суть. Может быть, только Мэтт в основном остался самим собой. Так выходит, ты наслышан о Манатерене?
Мы знаем о вашем мире куда больше, чем вы думаете. Правда, как выяснилось, гораздо меньше, чем думали сами. Задолго до того, как я перебрался через драконову стену, мне доводилось читать книги, принесенные торговцами. Я еще тогда знал о кораблях, реках и лесах, точнее, считал, что знаю.
Гаул произносил эти слова с расстановкой, не совсем уверенно.
Лес я представлял себе вот таким. Он указал на низкорослые деревца на склоне. Услышать и увидеть не одно и то же. А что ты думаешь насчет ночных всадников и губителей листвы? Случайно ли они оказались возле тех путевых врат?
Какое там? — вздохнул Перин. Наверняка нет. Знаешь, я заметил воронов там в долине. Может, это и обычные птицы, но теперь, после того, как мы нарвались на троллоков, я не хочу рисковать.
Гаул кивнул. Понимаю. Возможно, эти вороны служат тени. Ты прав. Если готовишься к худшему, любая новость окажется приятной.
Признаться, я ничего не имел бы против какой-нибудь приятной новости, — пробормотал Перин. Он вновь попытался найти волков и снова потерпел неудачу. Слушай, Гаул, может быть, сегодня ночью мне удастся кое-что разузнать. Но если заметишь что-нибудь необычное, тебе придется меня растолкать. Он понимал, что слова его звучат странно. Однако Аилец, похоже, ничуть не удивился, только кивнул в ответ. Гаул, ты никогда не говоришь о моих глазах. Вроде бы даже на них не смотришь, как, впрочем, и все аильцы. Почему? Перин знал, что сейчас уже достаточно стемнело, и его золотистые глаза светились.
«Мир меняется», — рассудительно сказал Гаул. «Нынче в нем немало диковин. Руарк и Джерен, вождь нашего клана, да и хранительницы мудрости тоже пытались это скрыть. Но мы-то чувствовали, что они с тяжелым сердцем посылают нас за драконову стену на поиски того, кто приходит с рассветом. Все ждут перемен и боятся их, потому что никто не знает, каковы они будут. Творец поселил нас в трехкратной земле не только в наказание за прегрешение, но и чтобы подготовить нас. Но к чему мы готовы?»
Аэлит задумчиво покачал головой.
«Калинда, хранительница мудрости, из холда горячие ключи, говаривала, что для каменного пса я слишком много размышляю. А Бейр, старейшая хранительница из Шаарат, пригрозила, что когда умрет Джерен, меня отправят в Руидин, хочу я этого или нет. Да и вообще, Перин, какое значение имеет цвет глаз?
Жаль, что не все так думают». Веселье у второго костра наконец стихло. Одна из дев, Перин не разобрал которая, заступила в караул, Остальные принялись укладываться на ночь. Что ж, день сегодня выдался нелегкий. Он тоже нуждается в отдыхе и наверняка заснет быстро. Завернувшись в плащ, Перин растянулся возле костра. «Не забудь, Гаул, чуть что не так, ткни меня в бок». Аэлиц кивнул, но Перин этого не видел. Он провалился в сон. Стоял ясный день. Перин был один и находился поблизости от путевых врат, выглядевших на склоне горы более чем странно. Кусок стены, украшенный затейливой резьбой. Местность казалась нетронутой и дикой, словно здесь не ступала нога человека. Небо было чистым и ярким, из долины дул легкий ветерок, и Перин чуял запахи оленей, кроликов, голубей, перепелок, воды, земли и деревьев. Несчетное множество отчетливо различимых запахов. Он пребывал в волчьем сне. На миг Перин почувствовал себя волком. Казалось, у него выросли когти и клыки. Нет. Юноша ощупал себя руками и облегченно вздохнул. Он остался самим собой и даже одет был, как обычно. Только в петле на широком поясе вместо топора висел молот. Перин нахмурился, пригляделся и, странное дело, сразу увидел топор, правда, полупрозрачный, почти невещественный. Однако уже в следующий миг на его месте вновь возник молот. «Пусть остается», — подумал Перин, облизывая губы. «Может, как оружие топоры лучше, но молот ему больше по душе». Прежде Перин не сталкивался с такими превращениями, но ведь он мало знал об этом необычном месте, которое и местом-то трудно назвать. Это был волчий сон, и в нем могли твориться непонятные вещи, как, впрочем, бывает и в обычных человеческих снах. И тут, стоило ему только задуматься о странностях и чудесах, полоска неба за горами вдруг потемнела и превратилась словно в открытое неведомо куда окно. Там, среди переплетающихся вихрей, воздев руки, стоял и сотрясался от безумного смеха Рант. Золотисто-алые фигуры, напоминавшие странное изображение на драконовом стяге, колыхались на ветру. Затаившиеся глаза пристально следили за Рандом, но догадывался ли он об этом, понять было невозможно. Диковинная картина исчезла и мгновенно сменилась другой. Где-то далеко, в тени причудливых затененных зданий, осторожно крались Илэйн и Найниф. Они выслеживали какого-то опасного зверя. Перин точно знал, что этот зверь опасен, хотя понятия не имел, откуда он это знает. В следующий миг небо вновь потемнело, и в нем открылось еще одно окно. У развилки дорог стоял Мэтт. Он подбросил монетку, поймал ее и зашагал в избранном направлении. Неожиданно на его голове появилась широкополая шляпа. Шел он, опираясь вместо посоха, на короткое копье с широким искривленным наконечником. Из другого окна на Перина изумленно уставились Эгвейн и какая-то женщина с длинными седыми волосами. А позади них рушилась, рассыпаясь на кирпичи, белая башня. Пропало и это видение. Перин глубоко вздохнул. С подобными явлениями здесь, в волчьем сне, ему приходилось сталкиваться и раньше. Он полагал, что эти видения имеют какое-то отношение к действительности. Интересно, что сами волки ничего похожего здесь не видели. Морейн как-то высказала предположение, будто волчий сон — это нечто вроде Телоранриода, но растолковать поподробнее наотрез отказалась. Однажды он подслушал, как рассуждали о снах Эгвейн и Илэйн. Но Эгвейн и так слишком много знала о нем и о волках, возможно, не меньше, чем сама Морейн. А кое о чем Перину не хотелось говорить даже с Эгвейн. С кем он был бы не прочь посоветоваться, так это с Илэйсом Мачерой, тем человеком, который свел его с волками. Илэйс наверняка разбирается в таких вещах, но как его найти? Стоило Перину подумать о Мачере, как он услышал, или ему показалось, что услышал, слабо прошелестевший звук. Его собственное имя. Юноша прислушался? Нет, это был просто ветер. Он здесь один. «Прыгун!» — позвал Перин. И во весь голос и мысленно «Прыгун!» В реальном мире этот волк был мертв, но здесь дело обстояло иначе. Сюда, в волчий сон, волки попадают после смерти, и здесь они дожидаются следующего рождения. Так, во всяком случае, понимал это Перин. Но для волков сон, кажется, был чем-то большим, какой-то другой формой действительности.
«Прыгун!» — взывал Перин. «Прыгун!»
Но отклика не было. Похоже, волка ему не найти. Но раз уж он, Перин, здесь, наверное, стоит спуститься в долину, туда, где он видел воронов. Правда, на это потребуется не один час. Юноша сделал шаг, земля под ногами затуманилась, и в следующий миг он уже оказался внизу под нависающими пиками с облачными шапками на них, на поросшем чахлым гемлоком и горной ивой берегу ручья. С минуту Перин изумленно озирался по сторонам. Похоже, он невесть как оказался в дальней от путевых врат части долины, именно там, куда и хотел попасть. В том самом месте, откуда поднялись вороны и откуда вылетела стрела, поразившая первого ястреба. Прежде такого с ним не случалось. Но, может быть, он просто научился тому, на что в волчьем сне способен любой. Прыгун не раз говорил, что юноша мало что умеет. Или, на сей раз, здесь происходит что-то не совсем обычное. Делая следующий шаг, Перин внутренне напрягся. Но это оказался обычный шаг и ничего больше. Поблизости не было никаких следов, ни стрелка, ни воронов, ни оброненного пера, ни даже запаха. Правда, он и сам не знал, на что, собственно, рассчитывал. Чтобы наследить здесь, вороны должны были оказаться на этом месте не только наяву, но и во сне. Вот если бы он сумел найти во сне волков, то они помогли бы ему отыскать своих собратьев в реальном мире, чтобы те рассказали, есть ли в горах отродье тени. Наверное, если забраться повыше, волки скорее услышат его призыв. Устремив сосредоточенный взгляд на один из самых высоких пиков над долиной, под самыми облаками, он сделал шаг. Мир затуманился, и вот он уже стоит на горном склоне, и белые облака клубятся всего в 5 спанах над его головой. Неожиданно для себя Перин рассмеялся. Это было забавно. Внизу простиралась долина, отсюда она была видна, как на ладони.
«Прыгун! Прыгун!»
Все тщетно. Одним прыжком Перин перелетел на другую гору, позвал, перелетел на следующую, следующую. Он двигался к востоку, в сторону двуречья. Прыгун не отзывался, и это тревожило Перина все больше и больше. Хуже того, Перин не чувствовал и присутствия других волков. Волчий сон без волков. Такого просто не могло быть. Перелетая с вершины на вершину, Перин звал, вслушивался, всматривался, но тщетно. В горах под ним не было никого, кроме оленей и прочей дичи. Изредка попадались следы человеческой деятельности, но очень-очень древние. Дважды он видел гигантские, покрывавшие чуть ли не весь горный склон, рельефные изображения людей, а на одном скальном утесе, выглядевшем слишком ровным и странно отвесным, была высечена непонятная надпись. Угловатые буквы в 2 спана высотой. Изображения и письмена настолько выветрились и стерлись, что любой, кто не обладал таким острым зрением, как Перин, пожалуй, мог бы принять их за естественные трещины и выбоины. Каменные пики и утесы сменились песчаными холмами. Здесь, на огромных курганах, почти не было растительности. Лишь жесткая трава и редкие упрямые кусты пробивались сквозь песок. Когда-то, до разлома мира, здесь плескалось море. И вдруг, на вершине одного из холмов, Перин заметил человека. Что это именно человек, а не троллок, юноша сумел разглядеть даже на таком расстоянии. Высокий темноволосый человек в синем кафтане и с луком за спиной склонился над чем-то лежавшим на земле, но скрытым кустарником. Перин не знал этого человека, но что-то в его облике казалось знакомым. Поднялся ветер, и Перин уловил запах, холодный запах. Пожалуй, только так можно было его описать, холодный и не совсем человеческий. Неожиданно в руках у Перина оказался его собственный лук с наложенной на тетиву стрелой. Пояс оттягивал полный колчан. Незнакомец поднял глаза, увидел Перина и после мгновенного замешательства повернулся и бросился прочь, превратившись в размазанный штрих, прочертивший холмы.
Перин прыгнул вниз, туда, где стоял неизвестный человек, бросил лишь один взгляд на то, что занимало этого малого, и, не колеблясь, спустился вдогонку. В кустах лежал наполовину ободранный волчий труп. Мертвый волк в волчьем сне. Неслыханно. Что могло убить волка здесь? Только какое-то зло.
Беглец стремительно удалялся, каждым шагом покрывая несколько миль, но Перин ни на миг не терял его из виду. Они пронеслись по холмам, оставили позади чащобы западного леса с редкими раскорчеванными участками вокруг немногих ферм, промчались над огороженными полями и маленькими садами, миновали сторожевой холм. Странно было видеть деревенские улицы, скрытыми соломой домами и фермы совершенно безлюдными, будто заброшенными. Но Перин не мог отвлекаться. Он боялся упустить свою добычу. Погоня захватила юношу, и он уже не удивлялся тому, что один шаг перенес его на южный берег реки Таран, а следующий — в незнакомую холмистую пустошь, лишенную всякой растительности. Он несся на северо-восток, не разбирая дороги, перелетая через ручьи и проселки, через деревни и реки, движимые лишь одним желанием — догнать. Местность стала теперь травянистой равниной с разбросанными на ней небольшими рощицами, но без всякого признака человеческого присутствия. Неожиданно впереди что-то заискрилось на солнце. Металлическая башня. Незнакомец устремился прямиком к ней и пропал из виду. В два прыжка Перин приблизился к башне. Она вздымалась вверх на 200 футов и была не менее 40 футов в поперечнике. Стены ее сверкали, как полированная сталь. Перин дважды обошел ее кругом и не нашел ни то, что входа, даже щелочки, только гладкая ровная стена, без единой отметины. Башня вполне могла оказаться сплошной металлической колонной. Но в воздухе висел запах. Тот самый холодный нечеловеческий запах. Здесь след обрывался. Человек, если это все же был человек, каким-то образом проник внутрь. Перину оставалось лишь найти способ последовать за ним.
«Стой!»
— прозвучало в сознании беззвучное предостережение.
«Стой!»
Он обернулся, и перед ним неожиданно, словно соскочил с облаков, возник огромный, покрытый шрамами серый волк. Возможно, он действительно соскочил с облаков. Помнится, прыгун всегда завидовал орлам. Ему хотелось летать, а здесь, наверное, это стало возможным. Одинаково желтые глаза человека и волка встретились. «Почему ты хочешь, чтобы я остановился, прыгун? Он убил волка!»
«Люди испокон века убивают волков, а волки — людей. Почему именно сейчас тебя это так взъярило?» «Сам не знаю», — медленно произнес Перин. «Может быть, из-за того, что это произошло здесь? Мне и в голову не приходило, что такое возможно. Я думал, что уж тут-то волкам ничто не угрожает». «Ты преследуешь губителя, юный бык. Он находится здесь во плоти и может убивать».
«Во плоти? Ты хочешь сказать, не во сне? Но как это может быть?»
«Не знаю. Это нечто древнее, почти забытое. Оно явилось вновь, как и многое другое. Теперь по снам блуждают твари тени. Создание клыка душ. От них не убережешься.
Он сейчас внутри». Перин рассматривал лишенную всяких примечательных черт металлическую башню. «Вот бы забраться туда и прикончить его!»
«Глупый щенок, ты хочешь сунуть голову в осиное гнездо. Это место само по себе зло, а загнав зло во зло, ты усугубил его. Губитель смертельно опасен».
Перин призадумался. Он чувствовал, что слово «смертельно» означало сейчас нечто большее, чем обычную смерть. Нечто окончательное и бесповоротное. «Прыгун, а что происходит с волком, который погибает здесь, во сне?» Волк немного помолчал.
«Умирая здесь, мы умираем навеки. Не знаю, относится ли это и к тебе, но думаю, что да, юный бык».
«Это опасное место, лучник», — Башня Генджей — плохое место для людей». Перин резко обернулся, натягивая лук, и увидел стоявшую в нескольких шагах от него женщину. Ее золотистые волосы были заплетены в длинную до пояса толстую косу, почти такую же, какие носили женщины двуречья, но более сложного плетения. Но одета она была странно, в короткую белую куртку и широкие шаровары из тонкой светло-желтой материи, присборенные у лодыжек над короткими сапожками. Накинутый на плечи темный плащ прикрывал что-то, поблескивавшее серебром на ее боку. Она шевельнулась, и металлический блеск пропал. «У тебя острый глаз, лучник. Я так и подумала, сразу как только тебя увидела». Интересно, как долго она за ним наблюдала. Перину не нравилось то, что он не заметил слежки. Хоть бы прыгун его предупредил, так ведь нет. Волк лежал в высокой по колено траве, положив морду на передние лапы, и смотрел на него. Женщина смутно кого-то напоминала, хотя Перин сомневался, что встречал ее прежде. Кто она и как попала в волчий сон? Или это тот самый Телор Анриот, о котором толковала Морейн? — Ты Айс Седай? — Нет, лучник, — рассмеялась женщина. — Я явилась сюда вопреки предписаниям, чтобы предостеречь тебя. Зная, что вступившему в башню Генджи нелегко вернуться обратно в мир людей. А здесь это почти невозможно. Ты отважен, как знаменщик, но некоторые считают, что такая смелость — все одно, что глупость или упрямство. Откуда не выбраться? Но если так, то зачем там спрятался этот губитель? Прыгун тоже говорил мне, что здесь опасно. Башня Генджей, стало быть. А что это такое? Глаза женщины расширились, и она бросила взгляд на прыгуна. Тот все так же лежал в траве и смотрел только на Перина, а женщину, казалось, не замечал вовсе. — Ты умеешь разговаривать с волками? Нынче эта способность почти утрачена. О ней рассказывают лишь легенды. — Так вот, значит, как ты попал сюда? Мне следовало догадаться. — Ты спрашивал о башне, лучник? — Это вход в обиталище Элфин и Илфин. Она произнесла эти слова так, будто не сомневалась, что они ему знакомы, а когда Перин бросил на нее недоумевающий взгляд, спросила. — Случалось тебе играть в «Змей и лисиц»? — А как же? Эту игру все детишки знают, во всяком случае в двуречье. Но когда подрастают, бросают эту забаву. Выиграть-то в нее все равно нельзя. — Нельзя, если не нарушать правила, — сказала она и нараспев добавила. Храбрый осилит, огонь ослепит, мотив очарует, железо скрипит. Помню, помню эту считалочку из игры, но не пойму, при чем здесь башня. А при том, что здесь указаны способы выиграть у змеи и лисиц. Игра — это память о древних деяниях. Конечно, пока ты не сталкиваешься с Элфин и Илфин, все это не важно. Но они... Понимаешь, они не являются злом в том смысле, в каком является тень, но чужды людям, насколько это возможно. Им нельзя доверять, лучник. Лучше держись подальше от башни Генджей и постарайся избегать мира снов. В нем можно встретить темные силы. Вроде губителя, того человека, за которым я гнался. Губитель? Да, лучник, для него это подходящее имя. Сам он не стар, но его питает древнее зло. Женщина стояла, словно опираясь на невидимый посох, а может быть, на ту самую серебристую штуковину, которую он так и не разглядел. Похоже, я слишком разболталась, отчего сама не пойму. — А-а-а, теперь ясно. — Ты Таверин, лучник. — А ты кто? По всей видимости, она немало знает и об этой башне, и о волчьем сне, но все же она удивилась, узнав, что я могу говорить с волками. «Сдается мне, я встречал тебя прежде. Я и так нарушил многие из запретов, лучник». «Запретов? Каких запретов?» Позади прыгуна на землю упала тень, и Перин молниеносно обернулся. Он не желал, чтобы его еще раз застали врасплох. Никого не было, но все же он успел увидеть тень человека, с торчавшими из-за плеч рукоятями двух мечей. Какая-то черта в его облике что-то разбередила в памяти Перина.
«Он прав», — произнесла женщина. «Мне не следует говорить с тобой».
Перин вновь обернулся к ней, но она уже пропала. Просто пропала. Спрятаться было некуда. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалась степь. Одна трава, редкие рощицы и еще эта блестящая серебристая башня. Юноша нахмурился и взглянул на прыгуна, который, наконец, поднял голову.
«Странно. Почему на тебя бурундуки не напали?» — пробурчал Перин.
«Ну и что ты о ней думаешь?»
«О ней? О ком?» Волк поднялся, озираясь по сторонам. «Где?»
«О женщине. Я только что говорил с ней. Прямо здесь».
«Здесь никого не было, юный бык. Только ты и я. Ты просто шумел, как ветер».
Перин раздраженно поскреб бородку. «Она была здесь, конечно же, была. Он не сам с собой разговаривал».
«Чудные вещи здесь происходят», — сказал сам себе Перин. «Прыгун, эта женщина согласна с тобой. Она велела мне держаться подальше от башни».
«Значит, она мудра», — ответил волк, но в голосе его слышалось легкое сомнение. Кажется, он так и не поверил, что здесь побывала какая-то женщина.
«Вообще-то я чересчур отвлекся от того, что намечал вначале», — пробормотал Перин и объяснил прыгуну, что ему, собственно, нужно в волчьем сне.
Отыскать волков в двуречье наяву и разузнать у них все, что можно насчет воронов и троллоков в путях. Прыгун долго молчал, его опущенный мохнатый хвост напрягся, но, наконец...
«Держись подальше от своего старого дома, юный бык!»
Слово «дом» в понятии прыгуна означало что-то вроде охотничьего угодья волчьей стаи.
«Там теперь нет волков, совсем нет. Все или погибли, или убежали в другие края. Ведь именно там блуждает по снам губитель».
«Я должен вернуться домой, прыгун. Другого выхода нет.
Остерегайся, юный бык. Близится день последней охоты. Мы выйдем на нее вместе».
«Обязательно», — ответил Перин, грустно покачав головой и подумав, что было бы совсем не худо после смерти угодить сюда. «А почему бы и нет?» Порой ему казалось, что он и сейчас-то наполовину волк.
«Я должен идти, прыгун. Доброй охоты тебе, юный бык. И пусть у тебя будет много щенков. До встречи, прыгун».
Он открыл глаза. Тускло тлели уголья догоравшего костра. Гаул сидел на корточках, вглядываясь в ночь. Возле соседнего костра на горном склоне двигались фигуры. Фейли поднялась, чтобы заступить на дежурство. Луна висела высоко над горами, окрашивая облака перламутром. Перин прикинул, что проспал часа два.
«Ложись, я покараулю», — сказал он, откидывая плащ в сторону.
Гаул кивнул и прилег там, где сидел.
«Гаул!»
— Аэлиц приподнял голову.
«Гаул, боюсь, дела в двуречье куда хуже, чем я полагал».
«Так часто случается», — невозмутимо отозвался Аилец.
«Такова жизнь».
Он снова улегся, а в голове у Перина теснились беспокойные мысли. «Губитель. Кто он? Или что он такое? Что вообще творится? Отродье тени у путевых врат, вороны в горах тумана, да еще и этот человек, или кто он там, объявился в двуречье? Как бы ни хотелось, но поверить, что все это случайное совпадение, невозможно».